Сегодняшняя лекция такая, связана с судопроизводством, такая серьезная. Будет называться «Презумпция невиновности». Такой вот есть, «Презумпция невиновности». Давайте почитаем, что об этом вообще говорят, что это такое. Ну, как это говорит там Википедия или что-то, ну, чтобы мы знали, о чем будет речь идти. Презумпция невиновности. Презумпция невиновности. Вообще это идет от латинского. Один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства. То есть есть вина. Мы можем кого-то обвинять, да? Презумпция. Мы можем, нас обвиняют, нам говорят, вот вы упали, согрешили там. И вообще не вы даже, а там Адам там совершил. Там, вот, и нас вот обвиняют вот так вот, да? И на этом строится все остальное. Так вот даже в уголовном праве, которое мы считаем куплено-перекуплено, все сделано для того, чтобы там элиту защитить, и то там написано, что есть такое презумпция невиновности. Докажи. Докажи. Один из основополагающих принципов, основополагающих, то есть это базисный уголовного судопроизводства, основной принцип презумпции невиновности гласит, обвиняемый невиновен, пока не доказано обратное. Невиновен. И как это записано? Положение презумпции. Любой человек, пусть даже открыто и официально обвиненный в каком-то преступлении, следственными или иными органами государства, даже арестованный в связи с этими обвинениями, считается абсолютно невиновен, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана, пока эта доказанность не будет подтверждена, установлена соответствующими судебным разрешением приговором суда. Зачем я это говорю? Мы еще вернемся к этому. Что чувство вины не должно присутствовать. Есть чувство стыда, а есть чувство вины. Что такое чувство стыда? Я что-то делал, и вот люди меня застукали за этим делом, и мне стыдно перед этими людьми. Это стыд. А вина, когда я что-то сделал, никто ничего не знает, и изнутри мне Господь рассказывает. А вот это вот не так. Это побуждает меня раскаяться или что-то. Но если вот этот голос Господа изнутри заменяется чем-то, каким-то законом, а вот так положено, а ты вот так вот сделал, а вот так вот, и у меня, то есть говорят, у меня возникает чувство вины, то есть это заменяется голос Бога, и это одним из средств манипуляции. Манипуляция. Я говорю, кто я? Я виноват, я ничего не могу. И это основной фактор, я бы сказал, главный фактор, которым пользуются организованные религии или какие-то корпорации, чтобы что? Ну, в организованной религии, например, сознание Кришны, чтобы затормозить и начисто порубать сознание Кришны. До Бога вообще не доберешься, потому что, ну кто ж я такой, я маленький. Кто-то за меня похлопочет. А знаете, что такое кто-то за меня похлопочет? Это значит, вот есть отец, вот я там сын, и кто-то третий за меня похлопочет. По-другому это значит, я уже осужденный. Я уже осужденный за что-то. Вот пока я не пришел в религию, я не знал, что я судимый. И с нами, вы заметили, что вот сейчас международное право и вообще социальное устройство так устроено, что за нами слежка, постоянно паспортный режим, переехал, там должен отметиться, что-то купил, там чек и все такое. Вина внедряется. И вот именно это не дает к Богу пробиться. Что такое пробиться к Богу? Что такое сознание Кришны? Сознание Кришны, это недавно, ну, я не помню, когда вышел лекция Бхактисиддханта, Садху с вами, да, и он там вот рассказывает, что такое сознание Кришны. Сознание Кришны, ну там он повторяется, потому что это Бхактисиддханта Тхакур говорил, сознание Кришны это не джапа, сознание Кришны это не божества, сознание Кришны это никакая не саддана бхакти, там сознание Кришны это творческий процесс, я и Бог. Творческий процесс. Я с Богом что-то творю. Если я ничего не творю, потому что... И еще такой момент, он зацепил такой момент интересный. Есть такое понятие мечта. И он утверждает. Я очень много слышал другими словами вот это то же самое, но он как-то вот умудрился так, что так аж зацепляет. Если человек не мечтает, то он еще кандидат в люди, он еще человеком не является. Потому что мечта — это самый крутой запрос Богу. Я прошу Бога что-то. То есть я об этом думаю, и вот этот посыл идет, он говорит, ага, ты об этом мечтаешь, а у меня что-то такое, наверное, есть в ассортименте, раз, и начинает осуществляться. Это не лоб у алтаря разбивать, это слабее во многократно, на порядке, раз. Мечта — это и есть, я к Богу обращаюсь. Если у человека нет мечты, потому что так я обращаюсь официально. А когда мечта, я обращаюсь неофициально. Бхактисиддханта называется, знаете, лекция называется «Конституция Искон». Вводная лекция. Я все не хватило терпения. Вот он как начинает, и он это говорит. Мечта. Вот что такое сознание Кришны. А если мне рассказывают, о чем надо мечтать, это надо вот духовный учитель, вот ты должен как-то его там поддерживать. Это далеко не сознание Кришны. Сознание Кришны — это совместное творчество. Потому что мечтание — это творческий процесс. И других творческих процессов нету. Все другое, где-то я скопировал, что-то такое похожее сделал, это не творческий процесс, это плагиат, жеванное, пережеванное, ничем не отличается. А творческий процесс — это другое. Вот, и в связи с этим, что нам мечта, я, знаете, расскажу, так, отойдем от этого с вами. Есть известная притча о... как же она называется в Библии, о блудном сыне. Помните, да? Там вообще, вот смотреть, так сказать, кармическим разумом, вообще ничего не понятно. Вот отец, вот у него есть два сына, один такой молодец, ему во всем помогает, ничего не просит, не надоедает, все, что положено, исполняет. И второй, вот он немножко подрос, наверное, стал совершеннолетним, говорит, давай мне, батя, половину хозяйства, я ж наследник, что я тебе буду? Он говорит, ладно, не вопрос. Спросил, отдали. Он как-то прокрутил там какие-то, в общем, прокрутил, вернулся ни с чем, нагрешился сколько мог там, наверное. Приходит и говорит, так, и какой-то свинюшник устроился к отцу там, и я там недостоин, ладно, вот это, и можно я вот тут побуду? Опять же спросил. И тот так обрадовался, дал ему там перстень, а перстень — это вообще символ власти, теперь он главный, а старший там говорит, ты такой тут сабантуй устроил по поводу вот этого негодяя, его ж надо примерно наказать, он промотал хозяйство, все. А я вот тут, и ты ничего, насчет меня тут ничего. А он говорит, ты же не спрашивал? Спрашивал. И вот... Понимаете, мы думаем, что мы Богу можем, и вот наше достоинство, что мы достойны, чтобы нам Бог что-то на голову такое спустил, красивое, нашу жизнь. Но для этого надо что-то сделать. И вот я вот полмира сейчас облагодетельствую, полвселенной облагодетельствую, всем хорошо, там всем понравлюсь, и для Бога это ничего. Это примерно, как один человек сказал, когда я занимаюсь творческим процессом, я вот капелька, а он океан. И когда эта капелька в океан, она прибавляет что-то океану? Ничего. У него за там долю секунды испаряется этих капелек сколько угодно. Да? Вот так же, сколько я бы ни делал, То есть есть количественное, а есть качественное. Сколько бы я ни делал. И вот есть у меня анархия, нет на анархии, он за это не смотрит. Он смотрит за это, я его спрашиваю или нет, общение есть или нет. И это общение, оно даже не служение. Служение — это вот потом, это в Искон назвали, во всех других написано другие слова. Слова служение нету. Вот у нас 12 глава, преданное служение. А в других там служения слова нет вообще. Там любовные отношения, сколько угодно, но не служение. Потому что служение уже, потому что оно как ассоциируется с рабством каким-то, да? Вот. И я подозреваю, что Прабхупада, мы, знаете, ни одной буквы, ни одной, не можем поручиться ни за одно слово, ни за один абзац, что это Прабхупада так написал. Мы сейчас не можем, оригиналов не найдем. Когда обращались к этому, некий Калистратов, который там по СНГ, по России, он так спустился к нам, когда был спор там, спор был какой-то, да, об изменении книг, он, и был ему вопрос, а как посмотреть оригинал? Он говорит, вот есть оригиналы, и допуск к ним только тем, кто будет тоже опять что-то там переделывать. И, ну, в общем, не доберешься. Даже копиям оригиналов, да. То есть вообще как в Ватикане. Ну, понятно, одна фирма. То есть мы не знаем. И поэтому некоторые обвиняют Прабхупаду. Я бы его так не обвинял, потому что есть книги, которые не переводились в связи, может, не с такой значимостью. Его письма посмотрите. Там совершенно все другое. Итак, главное. Главное, в чем заключается? Главное, что мы его просим, что мы его любим. И у нас любовное предание. Вот вспомнил, как переводы. Любовное предание. Не преданное служение, любовное предание. Господь какой-то проект, я предаюсь ему. И знаете, чем отличается преданный от непреданного? Я даже сказал, чистый преданный от непреданного. Потому что есть либо преданный, есть беременный или небеременный. Есть как категория там нечистый преданный. Нечистый преданный – это непреданный. Он просто в пути, в процессе, но он непреданный. Чем отличается такой нечистый преданный или от чисто преданного? Чисто преданный имеет анархии, сколько угодно. И ему наплевать на эти анархии. Внимание. Нечистый преданный занимается анархами. У него есть, то есть это три инвалида на голову, которых делает именно религия или какое-то особое социальное устройство, которое хочет сделать рабство. Если бы этого процесса не было, вот этого промежуточного, который нас хотят очистить, тогда бы мы были из непреданных становились преданными сразу. Без вот этих вот. Осквернения какие? Известны гьяна, йога и карма. Я что-то делаю, режим питания, так одеваться, в хате чистота и все такое, как люди скажут, чтобы, ну, чтобы в грязь лицом перед Богом, перед людьми не ударить. И я думаю, что от этого я буду к Богу ближе. Я не буду от этого к Богу ближе. Или я думаю, что от этого на меня спустится. Как вот о блудном сыне. Тебя спустится, тебе надо спросить, тебе надо мечтать. Вот ты в грязи по уши, но ты просто мечтаешь. Все это йога с Господом. Мечтаешь в неотступности. И тебе все равно, и Богу наплевать. Так у тебя, не так. И он на это не смотрит, он это не видит. Он видит, мечта есть. Богу неинтересно общаться с дживами, у которых нет мечты. Они просто мертвы практически. Да. Что такое мечта? Мечта это то, что я о чем-то думаю. Все говорят, да недостоин ты сначала вот-вот-вот, у нас благословение, потом, может быть, когда-нибудь подрастешь и так далее. Это комплекс неполноценности. Мечта это которая? В этот момент у меня весь комплекс неполноценности, я мечтаю, я хочу. Нагло как-то, да? По неотступности, наглый. И вот тогда Господь приходит. Он говорит, о, сейчас мы замутим какое-то приключение, ливу.
Если, допустим, ты наглый, но ты не заслужил.
Ну, у нас это называется наглый, у Бога это называется по-другому. Называется дерзновение. Дерзновение. Потому что, ну, если ты это делаешь, конечно, для себя, то ты относишься к этим, к нечистым преданным, ты там гуну благости никак себе там не умастишь. Вот. Просто которые нечистые преданные, вот четыре типа осквернения, они счастливы только тогда, когда думают о плодах. Первые, вот, когда, вот устроить около себя, они внешние, самые такие. Они самые вроде бы глупые, гьяни это же хуже, но, ну как это, ну лучше, да? Знания лучше, чем вот это дела. Они же умные. Они в статусе, но гьяни еще более опасные, потому что он думает, у него такая, знаете, эйфория, больше знаний, он думает, чем больше знаний. И дело в том, что если обыкновенный кармик, который ни в какую в религию еще вообще не въезжал, у него есть какая-то парадигма, мы не можем жить вообще без парадигмы, у нас есть, ну, как-то вот какой-то курс, должны мы прокладывать в этом, ошибочный, неошибочный, неважно. Но если у меня какая-то, я просто материалист, и мне там, что-то, там жениться надо, дом построить или что-то такое, и у меня вот что-то не дает здесь вот правильно, чтобы это построить. И мне говорят, да ты не прав вообще-то, и меня можно фактами убедить, сбить и все такое. Но гьяни, которые себя нафаршировали там, как это, теологии вот этой, вайшнавской или еще какой-то, они же не просто правые, они от Бога правые. Ты вообще его не собьешь. Это очень опасные люди, опасные, ну и они свое хоронят, и с ними пообщаются, и около них вакуум становится. Вот такие вот гордецы, ну много. И йога, йога-сквернение, это вот чудеса, в Индии положено. Да. Нарушение причинно-следственной связи. Чем отличается? Вот хотят они чего-то достичь, просто чудеса случаются в процессе, если я что-то Божье исполняю. А не вот сами по себе. Тут это, ну, не цирк. Не цирк просто так всех удивить. То есть, когда есть задача, и вот что-то, а у меня анархия, и эти анархии все пальцем тычут и говорят, эти анархии тебе не позволяют это делать. Это знаете, как вот пастор Пио, кто-то смотрел, если фильм, там был такой католический священник, реальное историческое лицо, у него были стигматы. То есть кровоточили вот эти вот вещи все. И к нему периодически подсылали вот этих с Ватикана, потому что неприятно было вышестоящим, потому что вся слава-то вот этому непонятному, а их уже не так почитает. Народ, понимаете, народ уже так. И им легче было его загасить, тогда уже как-то по иерархии все... А ну, приходит, говорит, а ну, покажи. А он говорит, он даже не выходил, а подсылал одного монаха, а перевод был украинский. Он как-то говорил, украинский там. Кажи, что цирк сегодня не працює. Ну, там как-то, ну, украинский перевод. Вот. Я даже не помню, как это было. Вот. То есть это не цирк, это не для цирка и не для моего, что вот я умею там летать, левитать или что-то такое, что мне вот везет, а это в процессе, вот для этого. И человек, который чистый, преданный, у него есть анархия, конечно есть, кстати, это Бхактисиддханта, то есть этот Садху с вами говорит, есть, есть, сколько, столько же, как у всех, но он на них, не обращая внимания, ему некогда этим заниматься. Некогда. И он получает удовольствие во время действия, потому что вот какое-то приключение, и он не знает. А все остальные получают это, когда вот на финише упадет какой-то плод. Какой-то плод, какой-то статус, там меня по головке Махарадж по... Ну, а когда это доходит, половина, а то и меньше, потому что такого может не произойти. И вот он это краткосрочное получил удовольствие, но... себе, понимаете, а этот с Господом вместе. Вот что такое мечта. И вина не позволяет человеку мечтать. Не позволяет мечтать. Вина. Так вот эта вина, мы сегодня ее будем разбирать. Итак, презумпция невиновности. Мы не виноваты. В ИСКОН мы стали виноваты ровно после того, как GBC собрала в Майяпуре свой консилиум и сказала, что мы отсюда упали с духовного мира. До этого Прабхупада такого ничего не говорил. Ни с какого мы духовного мира. Другие там эти вайшнавы говорят, нет, мы ни с какого не духовного мира. Мы отсюда. Сюда поселились. Мы не упали, нас посеяли, посеяли кусочки сознания Господь, и мы тут развиваемся, мы там не были. И сразу разница, там я провинился и упал, а тут я родился, тут я дитё Божье, а так я преступник. И раз я преступник, что теперь? Теперь я напрямую с батюшкой-то не смогу поговорить, нужен какой-то адвокат, который... а возьмет за меня ответственность, понимаете? Вот. Вспоминаем вот этого блудного сына, тот, который был правильный и рассчитывал, что следствием его дел будет что-то такое, ничего не получил. А тот, который вот с дерзновением, потому что это дерзновение, вот эта мечта, это и есть любовь. Любовь. Еще я хочу сказать, что чем отличается божественное. И, кстати, вот это... Вот этот материализм, что вот это количество, а не качество, это демоническое понимание. Демоническое понимание, там чувство вины возникает легко. Легко. И не обязательно в божественном плане там каком-то, что вот я не могу, там вакуумка, там головка, там еще что-то такое. А просто вот так много дел скопилось, и я вот такой маленький, время ограничено, я не могу, и я уже понимаю, что я виноват. Люди сейчас придут, а я не успел. И ты действительно не успел, ты взял на себя ответственность, ты думаешь, вот это чудо не происходит. А Вайшнав как делает? Он начинает и все успевает, потому что он делает то, что можно, качественно. Все остальное, а значит Господь рядом, все остальное, значит как-то раз-раз-раз другие подделывают. Разница. Разница, то есть не количество, а качество. И еще, чем отличаются демонические отношения от божественных отношений? Демонические отношения — это когда одинаковые, ну гомосексуализм, когда одинаковые. Любовь, то есть когда чудеса происходят, когда происходит вот качественное, новое, когда мужчина и женщина разные. Второй вариант. Когда есть отношения и творческое отношение старшим и младшим, Богом и человеком, родителям и ребенком. Демонические, вот дети одни там в садике, а на родителей наплевали. Или родители наплевали, дети, что там у них там свой телевизор. Понимаете? Вот если мы, ну, возьмем, что вот, например, вот давайте возьмем факт, что там вокруг, около ходить. У нас есть GBC, и там есть гомосексуализм. Открытая информация, сами GBC написали, что демоны есть. Второй момент. Все резолюции GBC, которые мы посмотрим, они совершенно игнорируют то, что снизу. Вот если родители игнорируют детей, или дети игнорируют вот этих вот, значит, что демонические отношения. Значит, GBC задемонизировано. Очень просто, да? Вот. И поэтому я хочу сказать, божественные отношения, что именно я вот такой малюсенький, и вот такой не все знающий, и с самим Богом. И вот когда есть такое дерзновение, тогда есть мечта, тогда это и есть сознание Кришны. Все остальное не сознание Кришны. Все остальное не сознание Кришны. Прочитаем несколько вещей, которые говорят, что такое вина. Что такое вина и что она не сильно такое? Вот вина, например. Ну, эти афоризмы. Виноватый боится закона, невинный, невиновный судьбы. Да. Какая разница, скажите, между я боюсь закона или судьбы?
Потому что тут полагаться на свои силы, этот нет.
Виноватый знает, кошка, чьи мясо съела, да? Он знает конкретно, а тот трепещет и к Богу обращается, а этот говорит, ну я уже, да, мне уже положено. И он боится, он знает, вот оно приближается, и он уже счастливый не может жить. И ему на что-то надеяться, ему не на что надеяться. Виноватый должен искупать свой грех нелегкой, безболезненной смертью, а терзаниями разума. То есть просто отработать в один, то есть надо тут извинить. В ошибке любой женщины, внимание, есть вина мужчины. Вот так вот. В природе нет вины, в природе есть причина и следствие. Мне больше всего нравится. В природе нет вины. Стыд может быть, но вины нет в природе, есть причина и следствие. То есть совершенно абстрактная вещь. И знаете, как нас дрессируют, как нас лишают мечты, как нас лишают сознания Кришны и так далее, как нас лишают просто жизни. Вот в ИСККОН, например, универсальное. Первое, у меня должна быть вина и эта вина должна, ну, покорность. Вот если я виновен, вот этот вот Махарадж, мне вот это. А как сделать... Есть универсальная, знаете, вот есть универсальная отвертка, универсальный инструмент. У меня когда-то был инструмент. Там были пассатижи, молоток, отвертка и гвоздодер. Вот это вот торчат, вот эта железка. Да, это знаете, когда рук-то мало, не 10, когда на столб залезешь, у тебя там, чтобы в зубах, и одним инструментом все сам сделал. Да? Так вот, универсальным инструментом, сейчас минуточку, является вайшнава аппаратха. Ты сразу боишься и почитаешь, и сразу у тебя чувство вины. Универсальный инструмент, да.
Ну, сказали, говорят, что падши, мы падши, и мы тогда изначально виноваты во всем, получается.
Да, вы чуть-чуть опоздали, мы про это только сейчас рассказывали. Да. Только сейчас, да, да. Вот люди сразу сходу хватают. Знаете, один человек сказал, ого, ну вот сразу видно, что Господь и есть. Да? Кто-то сказал, что знаете, есть такая концепция, что вот ну, наше правительство давно заменено ставленниками инопланетян. Инопланетяне поставили гибридную расу. Вот, и кто-то вот написал, инопланетяне настолько привыкли к глупым людям, которых ставят во главе правительства. Настолько привыкли к глупым людям, что думают, что и все остальные такие же глупые и проглотят все, что им рассказывают. Итак, вина. И вот эта вина, ну им, знаете, удалось все-таки, да? Вот я смотрел какой-то фильм, «Побег из Шоушенка», по-моему, да? Шоушенка, да. И там я вот сейчас вспомнил только такой эпизод, который... Он говорит, ты за что сидишь? Он говорит, да вот это... Вы помните этот фильм, да? Наверное, помните? То есть его подставили. Подставили, там его там поимел адвокат. Другой говорит, а я тоже не виноват. И все уголовники говорят, мы не виноваты. Мы не виноваты. Никто не виноват. И подобно тому, как... Можно, конечно, так всех оправдывать, а самое главное, себя можно оправдать, что ну детство мне такое сложилось и все такое. Знаете, почему мы виноваты в единственном чем? Мы свободу выбора не используем. Вот это вина. У тебя было, но ты не использовал. Это твоя вина. А потом, конечно, обрушиваются обстоятельства, которых не было бы, если ты использовал свободу выбора. Свободу выбора. Я когда-то работал, и у меня большой размер ноги, и была проблема с рабочей крепкой обувью. Она у меня рвалась просто там. Шпалы, рельсы, это все по щебенке, тяжелый груз. Не выдерживала обувь. И я просил одного человека подшивать. Знаете, такой шило с крючком. Подшивать. Он говорит, что ты сам не можешь подшить? Я говорю, нету способности, не могу. Он говорит, надо было брать. Надо было брать. Нет таких. То есть, если то, что у меня есть какая-то проблема, значит, есть решение ее. Причем сам ты не должен зависеть от кого. Ну, бывает, кто-то у тебя вырывает из рук, да, я это сделал. Это один момент. Но если вот нет, и надо вот как-то просить приходится, то значит, ты можешь как-то сделать сам. Надо было брать. Мы не взяли. Нет свободы выбора. Свобода выбора, например, вот в организации, вот вайшнавская организация ИСКОН. Есть ли тут свобода выбора? Нет, абсолютно. Потому что один храм на один город. Централизация. Вы понимаете, что такое монополия? Какие цены заломлю, такие оно и будет. Потому что монополия. Что сверху спустились, а сверху там ставят кого-то. Да. Как только появляется второй храм, появляется конкуренция. Как на базаре. Да? И все становятся человечнее. Как появился вот наш центр, в том храме сразу за всеми стали бегать. Давай мы тебе дадим инициацию. Иди, не надо, я не готов, чувство вины. Нет, да и потом как-то там дочитаешь там круги. Сразу, потому что вдруг побегут сюда. Монополия. Есть у человека свобода выбора, если всего один центр в городе? Нету. Должно быть два. Вот как эти наши там православные. Туда не пошел. У них есть выбор, а тут нет выбора. То есть это тоже такой момент. И когда появляется второй какой-то центр, он подвергается обстрелу обычно. Не буду рассказывать, статистики у меня море такого. Такой. Итак, вина. Прочитаю еще. Если вас никто не любит, будьте уверены, это ваша вина. Если слепой, споткнувшись о камень, упадет на дороге, всегда ругает камень, хотя виною его слепота. За равную вину и кара всем равна. виновных различать Фемида не должна. Пьер Корнель. Когда виновный признает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасать. Свою честь. Виктор Гюго. Когда все виноваты, то все правы. Очень удобно, да? Да. Кто не следит за своего проступка, тот виноват вдвойне. Лучше выбирать виноватых, чем разыскивать. Это милиция, да? К милиции. Мы легко забиваем свою вину, если она нам только одним известна. Ларош-Фуко. Невольная вина не виновата. Не существует никакого великого зла, кроме чувства вины. Вот интересно. Не существует никакого великого зла, кроме чувства вины. Знаете, чувство вины отсекает от тебя Бога, а дальше ты просто уголовник. Естественным. Все, что ты не делаешь, все будет преступление.
Извините, можно? Помните, ну же фильм «Остров»? Мы все же помним, да?
Да.
Но человека как чувство вины продвинуло?
Угу.
Ну разве нет?
Ну так это реально чувство вины. Он же стрелял. У него был выбор. Он им воспользовался в пользу своей шкуры.
Разница.
Да. Это реальная вина. Это не внушенно, ему не внушили ее. Его ж никто не обвинял, кстати. Угу. Ты умираешь безвинно, говорила Сократу жена. Он возразил, а ты бы хотела, чтобы заслуженно? У сильного всегда бессильный виноват. Это кто? Сказал. Это волк и ягненок Крылов. Да. Человек забывает свою вину, когда он исповедовался в ней другому. Но этот последний обыкновенно не забывает ее. Поэтому надо исповедоваться или Божьим людям, или просто Господу. Людям не надо. Вот знаете, был какой-то фильм по пьесе Островского «Без вины виноватые». Кто-то видел? Там, по-моему, несколько даже экранизаций было, да? Там какой-то город такой, не очень он, в общем, непристольный град какой-то. И там была артистка, кто-то ее там бросил, ее любовник, тут умирает еще дитё у нее, и она куда-то, и она становится, куда-то уезжает и становится знаменитой актрисой такой. Вот. И потом она уже приезжает во всей красе, а за ней капитал и слава. Она так обозлена на вот этот вот, потому что пока она была никто, ее просто, ну, те просто молчали, это просто пренебрегали ей. И она там им всем показала Кузькину мать. Они перед ней вот так на задних лапках там. Так вот. И только немногие могли сказать, слушай. И вот там, смотрите, вот по сюжету там, а кто виноват? Сначала она была виновата. Она изо всех сил что-то там пыталась сделать, не получилось. Фу, виновата гулящая женщина. Потом она раз, капитал появился, вот тут же и правый оказывается, да. Вот. Понимаете, насколько это... То есть, это, знаете, как деньги. Когда курс доллара сегодня такой, завтра такой. В одной стране такие деньги, в другой такие. То они к золоту, то или к нефти привязаны, то они вообще ни к чему не привязаны. Это говорит о том, что этого нету. Этого нету, и этим можно манипулировать. Это создано искусственно, исключительно для манипуляции. Для манипуляции, для того, чтобы была не свобода, для того, чтобы от Бога тебя отрезать. Также и чувство вины. Точно абсолютно так же, как деньги. Этого нету. Вот без вины виноваты, если так посмотреть, они то виноваты, то не виноваты. Так посмотреть виноваты, так посмотреть не виноваты. Понимаете? То есть этого нету. Но чувство...
Да, фактически это иллюзия.
Абсолютная иллюзия. Это не просто иллюзия, а иллюзия это есть зло. Иллюзия это то, что загораживает нас от Бога. Это основной источник всех преступлений. Потому что если я виноватый, я добровольно себя начинаю как-то... бомбардировать свой мозг, у меня боль, и потом я зорко смотрю, я такой гьянистый становлюсь. Я все вижу, что у них там. Вот, вот эта философия или логика осуждения во мне начинает очень интенсивно работать. Вот, и по правилам, не правила и учу, как из этого все выбраться. А не надо с этого выбираться. Черным по белому написано, что вот эти анархии, что делает чистый преданный и вообще непреданный? Одно и то же. Они занимаются гьяной, йогой и кармой. Только это делает, он не думает о плодах, а потому что и он делает, потому что вот с Богом они вместе делают. И он не думает не только о плодах, а как он вообще выглядит. Дело в том, что если он будет думать, что как он выглядит, он ничего не сделает, потому что Бог обычно предлагает такой проект, что окружающий будет осуждать. Вот. А тот никого не осуждает, но он ничего и не достигает. Ничего не достигает. Как вот этот брат этого отца. Блудный сын достиг больше, чем вот этот, потому что тот общался, спрашивал. Итак, давайте презумпция невиновности. Что об этом говорит вообще говорит об этом, ну, уголовное право? Любой гражданин не обязан доказывать свою невиновность. Гражданин, обвиняемый в праве полностью отказаться от дачи показаний, пояснений, даже в праве отказаться от ответов на отдельные вопросы. Факт отказа обвиняемого от показаний не является основанием для обвинительного приговора. То есть у тебя, ты хочешь ко мне что-то сказать? Доказывай. А я палец о палец даже не шевелю. Если выдвинутое обвинение в совершенно уголовно наказуемое деяние, то бремя доказывания этих обвинений, то есть обязанность по поиску, сбору, предоставлению доказательственной, лежит на стороне обвинения. Если против гражданина имелись только же его собственные показания, от которых он отказался, то данные показания не могут учитываться судом в качестве доказательства его вины. Я читаю фундаментальные положения. То есть есть аксиома, есть... И нам поменяли аксиомы. А потом на этих аксиомах можно таких теорем понастроить. То есть фундамент. Нам подложили другой фундамент. Этот фундамент называется «Вы не дети Божьи вообще». Вы преступники, вы не дети Божьи. Вот этот фундамент. С чего мы преступники? Ну, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, пусть даже очень авторитетных лиц. Очень авторитетных лиц, да? Прабхупада сказал, это что сказал. Знаете, авторитетные лица, по-настоящему авторитетные лица, они действительно авторитетные. Но люди, ну, есть, делают авторитеты, а потом к этим авторитетам что-то приписывают. Ну, как Прабхупада, вот ярчайший пример. Я сейчас прочитаю. Это говорит Эдвард Беррис. Технология контроля за популяцией. Так цинично названо, но очень похоже. Технология, значит, как это? Если изготовить авторитетную фигуру, которая будет повторять вновь и вновь определенные лозунги, то они будут действовать на подсознание масс. Эти массы беспомощно следуют за лидером и с благоговением. И дальше он пишет. Обама и Путин являются самой последней версией массового управления сознанием. При тоталитарном режиме, после того, как атмосфера страха достигнута, цензура накладывается на общество, и оно замолкает. После того, как интеллектуальная битва проиграна, тираны свободно расширяют угнетение и грабеж беспомощных рабов. И чтобы поставить еще, ну, усилить вот это вот, просто статистика. Более 75 тысяч проповедников вступили в организованное агентство ФЕМА. Духовная группа реагирования. Внутренние документы ФЕМА показывают, что большинство пасторов Америки сегодня находятся на службе теневых правительств. Они даже проинструктированы как и что проповедовать. Джефф Ференс, это канал новостей, так называется канал новостей, обнаружил, что священнослужители помогают правительству справляться с самой большой проблемой с нами. Они подготавливают свои овечьи стада для конфискации оружия, для вакцинации, для распада семей и отправки в лагеря ФЕМА. Вот. Ну, это вот Америка, а там уже вот это уже даже вскрылось, что вот эти пасторы, они вообще не в пасторы. Не, вот я вчера тут, мы тут батареи делали, там мусор вывозили, и мне звонит, у меня я весь в пыли, вот так вот. Я звонит человек, говорит, срочно надо что-то такое. Я говорю, что, говорю, у тебя там какие-то информации есть? Говорит, понимаешь, сейчас вот на 1 сентября надо в школу. Человек, кто-то его знает, это Юра Гаврилюк. У него на Махата, вот то, что здесь было, однажды было у него все это, просто сейчас переехало. А у него там четверо детей, и вот он пришел в школу, а ему говорят, без прививки нет. Он говорит, а у меня справочка. И на справке написано, что вот они там отказались, берут на себя ответственность, тра-ля-ля-ля-ля, медкомиссия подписала. А вызвали это, медработника. Медработник на глазах у этого Юры рвет вот это, говорит. Вот это, говорит, все, кончилась ваша лафа, теперь только через прививки вот сюда. Он говорит, да я же знаю, что это глупые люди с этих прививок, что они уже все доказаны, уже весь интернет, он хочет школу. Я ему говорю, знаешь, Юра, то есть если тебя прививками не добьют твоих детей, то они добьют в школе. То, что ты вот выучил, возьми свои старые учебники с макулатуры, они лучше сейчас, чем новые. Лучше, чем новые. Ну, с кем-то объединись. Вот возьми, там есть альтернативное обучение. Ты там немного, столько же денег. Там в школах так же дерут, как обычно. Собирают собрания, что-то рассказывают, и потом рассказывают, сколько мы им должны. Там, да, за платы, за вот это. Вот. Ну, обычное дело. Я говорю, ты немного проиграешь, обучи его, а потом экстерном. Я знаю, у тебя умницы, дети. Он говорит, ты знаешь, и правда. Я говорю, если медицина не добивает, добивает 100% образования. И потом, если он поступит в школу, где гарантия, что им там сейчас через компотик можно эту прививку получить, что их там не провакцинируют. Где гарантия? А на Украину сейчас Великобритания не скупится, чтобы нас, ну, вот такое вот. И поэтому технология контроля за популяцией, это не преувеличение. Нас считают популяцией. Вот украинской популяции надо с ней что-то делать. Да. Причем, когда вот эти прививки, когда обнаружились прививки, что были половина, не половина, одна десятая часть пустышки, ну, давали каким-то там элитным, которые должны, а остальные там реальная была зараза, что народ немножко, вот. И из этого некоторые там комментаторы делают вид, что хотят сократить 9/10. 9/10. То есть уже вот цифры из таких. То есть вот мы переходим, что религиозные организации, они работают. И вот что пишет Бхактисиддханта Сарасвати по этому. Религиозная организация, располагающая, это его статья называется «Организованная религия». Религиозная организация, располагающая наилучшими условиями существования в этом презренном мире под маской набожности, неизменно прячет все тот же, те же материалы. Все те же времена, во все времена эти организации не раз доказывали миру, что они рьяные приверженцы самых грубых форм материализма, и даже наихудшие из них, нерелигиозных злодеев, не хотят иметь с ними никаких дел. Любая администрация, структура внутри религиозной организации на самом деле служит одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Знаете, что говорят философы, почему самые мерзкие люди – именно в религии находится. Тут не догадайтесь, почему. Вот есть другие вот вратилы финансовые, которые угнетают, которые там обучают им окна Авертона, как снижать зарплату, чтобы они привыкли, и чтобы они никогда не разбогатели. И они не такие мерзкие, они таким развратом не занимаются. Потому что люди, я вам сразу ответ говорю, это, кстати, нам правило, чтобы мы не деградировали. Это предмет. Не говори о том, что ты не будешь делать. Не говори о том, что ты не будешь делать. Вот у тебя есть технологический процесс, как построить хатку, как что-то там, добыча угля, я не знаю, все что угодно. Книгу написать. Ты об этом это обсуждаешь с какими-то другими людьми. Это тебе, но если ты обсуждаешь то, что ты никогда не будешь делать, и нас говорят, вот Шримад Бхагаватам, этот вот, сейчас. Ну, что, ну мы же обсуждаем, что мы, что туда сейчас быстренько в эту лилу войдемся или что-то, повторяем одно и то же. Это наполняет наш мозг чем-то совершенно ненужным, ненужным. Нужное нам, это собственная лила, собственная с ним. Я человеком себя не могу считать, если у меня нет своей, если нет мечты. Мечты. И к чему эти лилы вообще, они, опять же, вот такой униженности, о, там вот такое, рассказывают, и все вот эти рассказы, что там вот эти брахманы такие, а мы кто, мы никто там, да. Тут все то же самое, все то же самое. А теперь переходим, что такое вина. Вина. Что говорит об этом? Знаете, я хочу еще сказать, что бы мы ни сделали, как бы мы ни провинились, вот наше неверное действие не идет в зачет. Идет в зачет, когда я делаю это действие о Боге, я думаю, можно быть даже ошибочно, да? Вот о действии дела. О Боге я думаю, или думаю, что это из этого получу, вот в чем разница. А что же дает мне чувство, ну, не важности, а чувство достоинства? Ну-ка, угадайте с одного раза. Да. Что во мне ценного? Вот в этом всем. Да во мне ценное только Господь, который во мне находится. Он находится во мне. И поэтому... А я тут рядышком, да? Рядышком. И у меня есть легальное право с ним разговаривать. Вот. Поэтому все остальное ценно. Все остальное ценно. А вот знаете, есть такие массовые захоронения, вот это Киско-Печорская лавра, да? Там вот они раз, и там запаха нету. Нету. Есть какая-то еще лавра, я не помню. Это Борис Николаевич Ельцин зашел туда и говорит, а чем вы их мажете, что они у вас не воняют? А какой-то священник, это реальная история, сказал, что «А Борис Николаевич, а в вашем окружении вонючие люди вообще есть?» Он говорит, нет, они ж полный фэншуй наводят, да, и только тогда, ну, положение обязывается. Он говорит, ну а в окружении Бога где-то так, так же. И там даже были замечены, что покойничка вносят там, а там, знаете, и сильно, и не обязательно высокого ранга хоронят. Вот он, монах какой-то помер, и вот туда же. А там где-то, там уже тысячи их. Тысячи их. И вот они только заходят, и с него раз, и запах проходит. Вот такое есть интересное явление. И поэтому наши анархии, они не пахнут, пока мы с Богом разговариваем. Но как только разговор прекращается, да, все, начинается запашок. Запашок, тление. Тление. Мы начинаем умирать. Итак, наше достоинство в том, что Бог с нами, никуда от нас не уходит. И этого так достаточно. Так достаточно. Есть такое слово, которое называется... Такое слово, такое мерзкое слово, называется экзистенциализм. Мерзкое слово. Сейчас я прочитаю, что это такое. Экзистенциализм – это крайне реакционная форма современного идеологического мракобесия. Я читаю словарь иностранных слов. В словаре. Мракобесия буржуазной философии и литературе. И даже эти основатели ачария вот этого мракобесия, Хайденгер,
Ясперс,
да, точно. Ну, в общем, что их изучать? И есть. Стремление подорвать доверие к науке, доказать бессмысленность жизни, бесплодность общественной деятельности, несостоятельность нравственности, пытаться внушить трудящимся идею бесцельности борьбы против силы реакции, одно из гнусных средств отравления общественного сознания идеологиями империализма. Было написано, естественно, понимаете, в Советском Союзе, да? Словарь советский. То есть, ну а что толку, все равно помрем, а что толку, что религия, они тоже говорят, она вообще религия говорит, вы тут живете, просто перекантоваться, не согрешить и попасть туда. Все, жизнь удалась. А тут, значит, полный это идиотизм. То есть общественно-общественный, ни наука, ничего не может делать. И вот вина относится к экзистенциальной психологии, то есть мракобесия. Читаю. Вина в экзистенциальной психологии. Экзистенциалисты возводят вину до уровня мировоззренческих философских категорий, как нечто, имеющее бытийный характер и существующее не в душе, а в бытии. То есть бесполезность вот этого всего. Вот наша, ну какая полезность? Ну маленькая наша планета Земля, которая находится между последней и предпоследней спиралью галактики, нашей галактики. Спираль галактики, там куча звезд, понимаете, там как-то вот. А мы вообще даже где-то на задворках, вот в середине, между последней, вот последняя спираль, это вот Млечный Путь, который мы видим. Какой смысл? И когда мы смотрим в убыстренной съемке, или там ученые, вот эти футурологи, да, они его смотрят, как Вселенная зарождается, потом она вообще в ничто схлопывается. Какой смысл вообще в этом? Нет никакого смысла. Нет никакого счастья. И вот это вот самая экзи вот этой психологии. И говорят, ну вот есть духовный мир, там все хорошо, а здесь что-то такое, вот какая-то мясорубка вот идет и бесполезная. Прабхупада, в отличие, говорит, что душа живет и в материальном, и в духовном, и хоть в раю, хоть в аду, хоть и она там должна жить, она должна жить, а не вот что-то ждать. Итак, возводят вину до уровня мировоззренческих философских категорий, как нечто имеющее бытийный характер, я еще раз прочитаю, существующий не в душе, а в бытии. По их мнению, человек совершенно изначально, человек несовершенен изначально. Поэтому избежать переживания чувства вины нельзя. Экзистенциальная вина проявляется у человека, если он осознает, что имеет обязательства перед собственным бытием и понимает, насколько важно реализовать бытийный потенциал, данный ему природой. А все нормальные ачарьи говорят, тебе, дорогой, никто ничего не должен, и ты тоже никому ничего не должен. Но в тебе есть потенция что-то им давать. Но ты не должен им давать. То есть есть момент добровольности. Но когда ты должен, а тебе почему-то, ну ты не созрел, а тебе говорят, подожди, ты уже должен. Вот она и вина. А с этой виной я уже ничего сделать толком не смогу. Вина, страх и стыд составляют единый ряд регуляторов социального поведения. Это психологические механизмы, используемые культурами для осуществление социального контроля над соблюдением определенных норм, установленных в обществе. Вина возникает при невыполнении человека внутренних норм. Вот. А теперь я в угоду книжникам-фарисеям почитаю Шримад-Бхагаватам. Потому что они говорят, вот, ну, нет, Шримад-Бхагаватам. Что такое вина? Шримад-Бхагаватам. Есть такая история. Веселая история с Господом Шивой. А история была такая. Пахтали океан, а Шива, как нормальный мужчина, не смотрел там, что там из океана выскакивает, да? Он занимался делом, он выпил яд, да, он смотрел, ой, сейчас я тут потравится, выпивал яд. А там в это время Махини Мурти, покачивая всеми своими прелестями, все с ума там посходили. И так получилось, что все видели Господа в женском обличии, а Шива как-то вот пропустил. И вот он приходит к Господу и говорит, ну что ж все видели, а я не видел. Он говорит, ты точно хочешь, да, посмотреть? А рядом же жена еще стоит, его Ума. А рядом еще тут эта куча свидетелей. И вот я вам эту историю сейчас зачитаю. Вот. О, Господь! Так, это Махини Мурти очаровывает Господа Шиву при родной этой жене. О, Господь, я не раз видел. Глава, песня 8, глава 12, текст 12. О, Господь, я не раз видел, как ты, проявляя свои божественные качества, приходил в самых разных проявлениях. Теперь же, когда ты явился в облике юной красавицы, я хочу видеть этот твой образ. То есть он говорит, ну как-то нечестно, надо и мне посмотреть. О Господь, мы прибыли сюда, чтобы видеть тебя в том облике, который ты явил, чтобы очаровать демонов и дать полубогам возможность выпить амриту. Я горю желанием увидеть твой образ. Когда Господь Вишну услышал просьбу Шукадева, то есть Господа Шивы, носящего в руке трезубец, он загадочно улыбнулся и ответил Господу Шиве. Верховный Господь сказал, когда демоны забрали себе кувшин с нектаром, я принял образ прекрасной женщины, чтобы обмануть речами, ввести их в заблуждение, тем самым помочь полубогам. Лучший из полубогов, сейчас я явлю тебе облик, который очень нравится сластолюбцам. Коли ты того хочешь, я перестану тебе в этом облике. Произнеся эти слова, Господь Вишну, личность Бога, исчез, и Шива, оставшись вдвоем с Умой, начал взором повсюду искать Господа. Наконец, неподалеку в леске, где росли деревья с пурпурной листвой и множество разных цветов, Господь Шива увидел очаровательную девушку, игравшую с мечом. Она была одета в яркой саре, талия была перехвачена поясом. Мяч то падал на землю, то подскакивал, ее нежные красноватые, словно кораллы, стопы все время были в движении. При этом ее полные груди раскачивались, хрупкая талия под тяжестью грудей и гирлянд из цветов грозила переломиться при каждом шагу. Дивной красотой огромные живые глаза этой девушки двигались, ибо взором она следила за мечом, отлетавшим от ее руки. На ее гладкие щеки падал глубокий отблеск от сверкающих серег в ее ушах, и разметавшемуся по лицу волосы делали ее облик еще более привлекательным. Пока она играла с мечом, ее сари стала разворачиваться, а волосы распускаться. Грандиозным движением, тонкой левой рукой она пыталась завязать волосы, а правой рукой продолжала играть с мечом. Эта картина приковала все взоры всех, ибо сам Верховный Господь проявлял себя таким образом, свою внутреннюю энергию. Господь Шива смотрел, как красавица играет с мечом, и время от времени... И она время от времени тоже поглядывала на него и застенчиво улыбалась. Очарованно взирая на нее и видя, как она смотрит в ее сторону, Господь Шива забыл и о самом себе, и о своей прекрасной жене Уме, и о других спутниках, стоявших рядом. Вот так вот, да. Так это же Шива. Пример. В какой-то миг мяч отлетел от ее руки довольно далеко, и девушка устремилась за ним, но налетевший порыв ветра прямо на глазах у Господа Шивы сорвал с нее легкое одеяние вместе с пояском. Все, приехали, да? Как это, Чайтанья Чандрачаран сказал, что вот вожделение такое вот мужчина, если видит, а если он видит ее без одежды, вообще никаких шансов нет. А тут сам Господь. Так Господь Шива увидел ее тело во всей ее красоте, и поскольку она продолжала смотреть на него, он решил, что понравился ей. И от этого ее влечение к ней стало непреодолимым. Красавица настолько вскружила голову Господу Шиве, что он, обуреваемый вожделением, не любовью, заметьте. Смотрите, какие персонажи. Вожделением. Не раздумывая, устремился к ней и забыв о стоящей рядом Бхагаване, ну, жене. Да. Кстати, есть перечень, кто чем может угодить это в Шричитане Чаритамрите. Кто как угодил Господу. Так вы знаете, чем гопи угодили Господу? Вожделением. Вожделением, не любовью. Гопи, которые считаются, ну все, финал апофеоз. Какие там брахманы, какие там госвами, гопи. Вожделением угодили Господу. Так и написано. Кто-то этим, кто-то этим, кто-то этим перечисляется все. И гопи, вот так вот. Так что не считайте вожделение это фу. Не надо. Ничего тут не фу. Главное, на кого оно направлено. Что делаете такие глаза сразу?
Это же просто целая аксиома лопается.
Лопается, да. Мы сегодня будем лопать мыльные пузырики. Так,
так а на что должно быть вожделение направлено, чтобы оно было не фу? Вы ответили, а вы так сказали, а вы нет.
Ну, я сейчас дочитаю. Можно, да? Так. Устремился, забыв о стоящей рядом Бхагаване. Увидев приближающего Господа Шиву, обнаженная красавица сильно смутилась. С неизменной улыбкой на устах она стала... Вот улыбаться не перестала, да? Она стала прятаться от него в лесу, перебегая от одного дерева к другому. Чувства Господа Шива возбудились, и он, обуреваемый вожделением, стал преследовать, как слон преследует слониху. Настигнув красавицу, настигнув все-таки красавицу, Господь Шива схватил ее за косу, притянул к себе. Как-то грубовато, да? Для таких возвышенных. Ну, что? Несмотря на ее сопротивление, он заключил ее в объятия. Знаете, ему повезло больше демонов у тех, да? Те и Амриту Дхарму отдали. И ничего толком не насмотрелись, да? Вот что значит чистый преданный, да? Ему вот, видите, что получается. Господь Шива поймал ее, словно слон, настигший слониху. Она же, пытаясь вырваться из его рук, извивалась, словно змея. Волосы ее пришли в беспорядок. О, царь, эта широкобедрая женщина была воплощением йога-майя, внутренней энергии Верховной Личности Бога. Наконец ей удалось выскользнуть из пылких объятий Господа Шивы и убежать. Гонимый вожделением, как врагом, Господь Шива устремился за Господом Вишну, который принял облик Махини и явил миру свои чудеса. Ну, Господь не Шива имеется в виду. Подобно обезумевшему слону, который несется за слонихой, готовый принять ее семя, Господь Шива, преследуя красавицу, испустил семя, которое никогда не пропадает даром. О царь, во всех местах на земле, где упала капля семени великого Господа Шивы, позже появились залежи золота и серебра. Преследуя Махини, Господь Шива мчался по берегам рек и озер, мимо гор, лесов, садов, всех тех мест, где жили великие мудрецы. На глазах у мудрецов, да? Да, 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 да. О, вот ни стыда, ни совести, да? Так-то. А о лучший из царей, когда Господь Шива испустил все семя, он увидел, что семя кончилось, и все, и вожделение закончилось. Да, видите, вот. Стал жертвой иллюзии, созданной Верховной Личностью Бога. Он совладал с собой и освободился от чар майя. Так Господь Шива осознал свое положение по отношению к могущему Верховному Господу. Когда это понимание пришло к нему, он нисколько не удивился тому, что Господь Вишну смог проделать с ними такие чудеса. Внимание, самый главный текст. Видя, что Господь Шива не испытывает ни огорчения, ни стыда от того, что с ним произошло, Господь Вишну остался им очень доволен. Чем доволен? Он на глазах у всего мира, у мудрецов, на глазах жены. Кто-то его там сопровождал, какие-то друзья, наверное, такие, какие-то серьезные, да? Мудрецы, всех. А этот, значит, через всех мудрецов уже пробежал, да? Чтобы, ну, чтобы все уже увидели, да? Такое шоу.
Но он за Господа бежал.
Да. Может, там закладывались серебро и золото, я не знаю, лило. Ну вот, видите. А вот Прабхупада пишет. Господь Шива был потрясен тем, как всемогущий Господь подчинил его своим чарам. Однако при этом не чувствовал ни стыд. А извините, что он чувствовал? Тут написано, я не скажу. А что он чувствовал? Не стыд, а что? Гордость. С ума сойти. Гордость.
Так гордость это один из врагов же, получается. Да?
Все говорят, еще один мыльный пузырик так. Да. Пом. Не, есть, знаете, зависть, а все остальное можно в служении использовать. Вот зависть, вот никак. А все остальное, знаете, зависть, потому что твоего-то нету, если есть твое, то зависти нету. Не стыд, а гордость. От взора Верховного Господа ничто не могло укрыться, ибо он пребывает в сердце каждого. У Господа Шивы не было причин расстраиваться или стыдиться случившегося. Это я всем говорю. И у нас нет причин. Почему? Поскольку все произошло по воле Верховной Личности Бога. Иногда восхищаешься, да? Вы знаете, мне вот понравился один момент. Знаете, когда плохо, 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 когда вообще очень плохо, как-то вот крайность переходит в противоположность, да? Когда вот плакал-плакал, начинаешь смеяться. Или когда вот сильное горе, начинаешь смеяться как-то вот с себя там или что-то. Или когда сильная радость, иногда даже плакать начинаешь от радости. Слезы радости сильнее, чем ха-ха-ха-ха. Вот, как хорошо, повезло. Да, это еще ты не пересек вот тот трансцендентный какой-то рубеж. Вот когда вот это пересекаешь, и противоположность, то, что там не так, а наоборот надо было делать. А вот как раз это наоборот Господу и нравится. Вот какой-то фильм, как не влюблен по собственному желанию, как же называется, «Приходить на меня посмотреть». Кто-то видел этот фильм? Там с Янковским. Мне так понравился этот фильм. Там вот этот Янковский играет такого бизнесмена, удачного. У него там в Испании там дача какая-то. И он в какую-то семью, и там, знаете, старые бедные люди, бедно живут. И он приходит, и, а там с ним случается все. То на него там опрокинули чего-то, то испачкали, то он там подскользнулся, то что. И когда вот это на него как-то опрокинули, а он вообще на свидание шел, и даже и явно не сюда. И он говорит, да Господи, куда же я попал? Я так засмеялся. Да? Вот. И я так подумал, вот если все люди так вот, да, когда вот плохо, вот, ну, удивляешься. Не злишься, ни на кого не обрываешься, он не обиделся, он, Господи, что со мной происходит? Вот как верующий человек, там ничего о Боге не было. Ну, было, правда, кусочек, когда там был портрет Диккенса, а Диккенс, он же вот там с бородкой, и там умирающая мама, и та говорит, вот это мой, ну, чтобы мама знала, что вот, вот эта женщина, которая не могла выйти замуж никак там, и говорит, вот благослови, и взяла это Диккенса, ну, вроде как это Иисус Христос, а он не знал, что это, он думал, он говорит, ой, нет, 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 он говорит, я хоть не верующий, но как-то с этим я как-то с Богом как-то я аккуратно. Она говорит, так это же Диккенс, а, ну Диккенс, давай, Диккенсом благослови. Вот. Ну, просто вот, и не стыдишься, потому что если стыдишься, ты так себя убиваешь, просто за бесплатно. Скоро ты будешь убивать других. То есть можешь себя поздравить. Если у тебя начинается стыд, ты переходишь, ну, к демонам. Я сегодня утверждаю, что демонов отличает не демонические натуры. Есть демоны, есть демонические натуры. Не то, что они делают, а то, что они стыдятся, что-то прячут. Вот прячешься, что-то стыдишься, да? Вот это. А которые открыто действуют, ну не получилось, ну и ладно, флаг в руки, подумаешь там, да? Вот это божественная натура. Потому что они полностью Богу доверяют. А все демоны, вы заметите, они прячутся. Все их ритуалы там тайные. Тут все открыто. Еще один пузырик так. Надо было принести, вот у меня вот у дочки есть такая. Надуваешь такие пузырики такие. Надо было сегодня принести.
Еще есть выражение такое. Надо быть открытыми перед друзьями и перед врагами.
Ну это вот уровень такой. Это уровень, да. Итак, Прабхупада. Господа Шивы не было причин расстраиваться или стыдиться случившемуся, поскольку все произошло по воле Верховной Личности Бога. Хотя никто не в силах преодолеть и одолеть Господа Шивы, теперь, когда его одолел сам Господь Вишну, Господь Шива чувствовал гордость от того, что у него такой великий и могущественный повелитель. О, у меня какой папа, да? А интересно, что сказал в оправдании Господь Шива своей жене. Кому-то интересно, да? Потому что, о, так это же Господь там, да, вселился вот в ту, и вот я погнался, да, сейчас все сразу. Знаете, что он сказал? Это такая отмазка. Это уже не важно, но просто для интереса.
Я тебя буду любить еще больше.
А какие еще варианты есть? Господь Шива обратился к своей жене, которую все великие мудрецы считают одной из энергий Господа Вишну. Господь Шива сказал: «О богиня, ты только что видела, как действует иллюзорная энергия Верховной Личности Бога». Красиво, да? Да. Это я такой анекдот слышал, что жена у мужа обнаружила следы губной помады на спине. Он сказал: «Ты ж, милый, ты ж видишь, как я уворачивался». Представь себе, да. Сейчас, подождите, я войду. Вот. Не могу читать, как он уворачивался, да. Не могу. Так, так, внимание. Ты только что видела, как действует иллюзорная энергия Верховного Господа, порожденного, нерожденного повелителя всех живых существ. С помощью этой энергии он даже меня вверг в заблуждение, хотя я один из главных экспансий Господа. Что же говорить о других, кто полностью находится во власти Майи? Что же о нас говорить уже, да? Да, он бегал, что? А, да, бегают, тут тоже бегают, да. Тоже маленькие экспансии бегают.
Ну, вы же так поясните,
а что тут?
Не истолковать это превратное мучение.
Не, ну Бхагаватам, Шримад Бхагаватам.
Ну, хорошо, скажите, как это год использовали вожделение для служения Богу?
Вожделение, обычное вожделение. Они наслаждались его телом, они наслаждались его формой, они наслаждались его энергиями. Все то, что происходит между любовниками. Это любовницы. Гопи — это любовницы, это не жены. У него были жены. И он говорит: да, жены — это так, а вот это другое. Потому что там нет никаких ограничений. Никаких ограничений. Вот такие. Причем эти гопи замужние еще были. Нормально, да? Еще пузырики. Пом. Да.
Вожделение сердца, ну ты идешь за Господом, а вожделение тела — это разное.
Господь иногда будет тебя просить что-то нарушить для какого-то своего плана. Тяжелая лекция, да. Но нарушить можно только преданным Господа. Так что вступайте в ряды преданных Господа. Потому что нормально, по правилам, вы жить не в состоянии никто. Депрессия, антидепрессанты. И вы будете нарушать без него. Это тогда добро пожаловать к закону. И вот.
Скажите, ну что может сделать простой смертный? Ладно, там Бог.
Это сегодня, что ж я могу такое? Я простой смертный. Какой ты простой смертный? Нет простых смертных. Есть простые бессмертные. Простой смертный, конечно, ничего не может. Простой смертный от простого бессмертного отличается чувством вины. Ну сказано, смотрите, сказано, что ну, душа, которая попала сюда, облеклась в какую-то форму, и, внимание, есть четыре слабости души, одна из них склонность к ошибке. Не потому, что мы это, а потому что мы немножко не догоняем там чего-то, не понимаем. Нет, это контрольный пакет акций Господа. Вот эти ошибки, это в Его ошибки. Есть преднамеренные и злонамеренные. Такие люди не могут быть преданные. Об этом написано. Есть злонамеренные. Я замышлял план, я знаю, что вот это так. Я делаю для себя. Это демонически. А я хотел как лучше, получилось как всегда. Вот это как всегда организовал Господь. И какая тут вина? И тут, вот это вина, не вина. Вина, когда я, зная закон, нарушаю его в своих интересах, вот это вина. Ну, все остальное нормальное население.
Это же есть вожделение, нарушать его закон в своих интересах.
Вожделение, знаете, что такое вожделение? Вожделение включается, когда уходит любовь. Это одна же, то есть, когда любовь меняет направление. Но в самом вожделении ничего плохого нету. Вожделение. Мы путаем немножко вожделение. Вожделение как переводится? Кама. Знаете, да? Что такое кама? Кама – это ананда, покрытая гуной страсти. И все. Мои отношения с Господом, если они эмоционально не окрашены, если там нету всего комплекта гун материальной природы, они называются, сейчас скажу как, официальными, неофициальными, как формальными. Я все это делаю, но я это делаю без, то есть это знаете, как с арбуза все выжать, вот на корочку и засушить еще его, вот на поглодай. Вот это примерно вот такое вот, такая религия. А когда вот он сочный, совсем вот это, вот это сок мира, форм и все такое, вот это. И чем отличается? Я еще раз на вис повторю. Эти слова не мои, не я их придумал, другими словами многие говорили, но вот буквально недавно Садху с вами говорил, чем отличается преданный от непреданного. Преданный, он те же гуны, то же все, но он не считает, что от них что-то зависит. Как Господь Шива не считает, что от него что-то зависит, от его действий. Все зависит от Господа. И он со всем вот этим гамбузом идет и все это делает. И не смотрит, что за ним волочится, как на него смотрят. И вот эти анартхи какие-то анартхи, это значит, Господь эти анартхи включит в эту лилу. И вот эта маленькая анартха, и вкус вообще все приобретает. Потому что это новое будет. А если все правильно, то ничего не будет. Знаете, помните, может неудачный пример, есть такое произведение «Парфюмер», помните? Я не помню, может я ошибусь. Он там, конечно, жуткий фильм, триллер, да. Но вот сам принцип, он брал красивых девушек, там соскабливал с них вот этот аромат, 12, по-моему, да, вот этих вот. И 13-ю он вообще взял проститутку какую-то. И она, вот эта всю композицию собрала, именно она, вот эта неправильность, дала такую неотразимость вот этим духам. То есть одна капля, и там все просто в ужас приходили, вот что-то такое. То есть бесправильность, неправильность. Там такое. И его этот учитель какой-то, и он по этому рецепту делал. Конечно, он превзошел учителя своего, но сам принцип, вот эта неправильность. И это бхакти, потому что все, что потому что, это причинно-следственная связь, это скукотища, это механистичность. И вот эта неправильность придает жизнь вот этому всему. Но вот эта неправильность должна быть инициативой от Бога, а не от меня. от меня вот эта вся правильность, и он раз что-то меняет, и оказывается это в другом ракурсе, все счастливы. Ну, это отличить так, что мне не хочется спрашивать у окружающих, правильно или нет. Если мне пока хочется спрашивать, это точно не от Бога. Точно не от Бога, да. То есть я даже, мне приходит эта мысль, и я думаю, надо это сделать, чтобы пока никто не видел, потому что с советами начнут приставать. И у меня не получится вот это вот. Самый интим мы скрываем. Самый интим. Да, вот. Когда вот влюбленные, они же не напомнят, смотрите, у нас какое счастье. Нет, им вообще никаких свидетелей не надо. Не вот это счастье. Если не надо свидетелей, на показ, вот при алтаре, вот я Бога люблю, все хорошо меня смотрят, да? Как там брахмачари, обнаженная спина, и там матаджи аж млеют, как у него мышцы там, и вот он такой, знаете, пуджари. Я видел такие картины. Он так Бога любит там. А сам смотрит, там матаджи смотрят, как играют у него эти сзади там. Нет, интим с Господом, ты вообще там, вот Господь, вот ты, там никто, никаких свидетелей нету. Да.
Ну хорошо, но если вот, допустим, вот ситуация, да, вот если любовь, а есть вот вожделение.
Да.
Если вот человек, допустим, понимает, да, что любовь, она неразрывно связана с делом и задачей, допустим. И есть вот человек, который, он как бы, он бы думает, что это бы любовь, но поскольку у этого человека нету дела, он понимает, что это вожделение. И как бы, и что он должен сделать в таком случае?
Смотрите, что такое вожделение? Давайте разобремся в терминологии. Когда мы говорим вожделение, у всех, значит, грех номер один включает в себя все остальные грехи. Нет, грех номер один – зависть. И включает все остальные грехи. Зависть – это… Что такое зависть? Зависть – это мое внимание, направленное не на мою лилу с Господом, а на что-то другое. И я хочу сымитировать какой-то макет сделать. Из зависти выходит что? Выходит безумие, выходит гнев, выходит вожделение, выходят вот эти все вещи, которые, если бы я их применил, они никуда не деваются. Вы думаете, у меня нет гнева, у меня нет вожделения, и я... То есть, если у тебя нет гнева, вожделения, ты Господу служить не можешь, дорогой. Это все компоненты, которые у меня есть, это мой ассортимент, но они направлены на Господа. Гневом могу служить? Конечно. Его врагов громите, все, что вы против него говорите, Бог не такой, а вот такой. Это вообще номер один служение считается, гневом. Вожделение, вот гопи. Понимаете? Все можно, но к правильному. То, что тебе Господь направил, а Господь направил, я это чувствую. Никто не направил со стороны. Более того, за это плодов не жди. А проблем жди, да. Проблем ты рискуешь. Вот, вот это вот он. Ты рискуешь. Вот и все. И ты, потому что ты идешь в нарушение, тебя поймают, застукают, скажешь, ну, дорогой, ты все понарушал. Вот. Нет, это вы, дорогие, все, вы все делаете правильно, но у вас нет вот этой вот, там, 13-й. Вот этой вот. За просто так. Потому что бахти это просто так. Да. Как там в мультике там, а за что? А, не, а просто так. Вот это самое вот ценное. Так, самое смешное мы прошли. Можно вернуться к серьезному.
Так это какое еще серьезное? Ничего себе.
Это серьезное? А, ну да. Итак, вина в уголовном праве. Я просто хочу этот, потому что это не просто мыльный пузырик, который раз и все. Вина это настолько, оно буквально вся, весь храм, вся церковь, вся религия базируется на этом. Базируется на этом. Вообще независимо от конфессии. Инструмент управления основной. Убери чувство вины и надо все вверх ногами ставить в храмах. Да? Вина в уголовном праве является элементом субъективной стороны состава преступления. Понятно, да? Скучно, да? Никак в Бхагаватам, конечно. Обязательным условием уголовной ответственности. Итак, вина в уголовном праве, сокращу, является обязательным условием уголовной ответственности. ответственность, это значит, ты должен это делать потому, что тебе уже сказал суд. Вот тебе нарудники, пожалуйста, ты должен столько лет отработать, выплатить что-то там и так далее. Вот, вина. То есть, когда у человека, смотрите, что из этого выходит. Если у тебя есть вина, то ты это делаешь уже недобровольно. Ты можешь загипнотизировать себя, что ты делаешь добровольно. Но раз ты делаешь это из-за вины, я такой падший, приполз к алтарю, я покаялся, теперь я все понял, и ты это делаешь, но ты потому, что у тебя вина. Господь говорит, до свидания, ты ничего не понял. С этой виной мы с тобой ничего сотворить не можем. Потому что у нас имперсональные отношения. Имперсональные отношения. Имперсональные отношения — это уголовные отношения. Это уголовный кодекс. По такой-то статье, по такой-то статье ты должен это, ты должен отработать, ты должен по месту жительства, ты должен. Вот. И это даже не дхарма. Это вообще черти знает что. В прямом смысле, черти знает что. Это полный обман. Дальше. Согласно господствующей в настоящее время психологической теории вины, она определяется как психическое отношение лица к совершаемому им общественному опасному деянию, предусмотренному кодексом и его последствиями. То есть вина определяется, как ты это делал. Даже не что ты это делал, а как ты это делал. Да. То есть ты можешь садистски кого-то убить, можешь нечаянно убить. Одно и то же действие, но вот это. Ты можешь состояние аффекта убить. Вот. И не раскаиваться даже. И уже все, другая статья. И состояние аффекта мы знаем, да? Все-таки уголовный кодекс, как Остап Бендер говорит, я чту уголовный кодекс, и у меня с законом только легкий флир, да? А он откуда же возник? Он тоже возник оттуда. Из фундаментальных, иначе оно бы не работало. В уголовном праве различаются две формы вины. Я для чего это говорю? Вина, если у вас нет чудес, если вы чуть-чуть хоть несчастливы, значит у вас есть вина. И вот ее надо выковырять как-то пинцетом. Просто что это, ну, ерунда вся. Вот. И потому что без этого никуда. В уголовном праве различаются две формы вины. Смотрите, какая у вас. Умысел и неосторожность. И то наказывается, и то наказывается. В рамках умысла является прямой и косвенный смысл. То есть я это делаю, потому что мне надо, или я кого-то там подначил, или кого-то. То есть не своими руками, да, косвенно. Вот, например, затравили Арчи Дэви Даси. Не своими руками, а руками других. Это прямой смысл или косвенный, Бхактивиген Госвами? Косвенный, да? Ну, вообще-то прямой, но для всех, вроде бы, он-то вообще не при делах. Хотя она просто рассказывала, что без его команды ее бы на руках носили до сих пор. До сих пор. Но сказал вот так и все. Да. В рамках неосторожности преступная легкомысленность и преступная небрежность. Знаете, что такое преступная легкомысленность и преступная небрежность? Когда я слишком концентрирован на себя, ну где-то я работаю, надо следить за приборами, я книжкой зачитался на рабочем месте, да? Тут бах, манометр туда, тут что-то взорвалось. Вроде бы я не злостный, я не специально хотел его взорвать, вообще меня никто не нанимал это взорвать. Ну просто вот моя персона мне как-то, чем вот эти котлы какие-то, да? Или также это хирурги там и так далее все. Вот. Преступная небрежность. Взял, выпил перед операцией, руки дрожат. Там, ну что-то такое. Просто не в форме. Вот. Преступная небрежность, например, какая? Вот. Я к лекциям готовлюсь. Я стараюсь выспаться изо всех сил и быть сытым. Ну, это как получается. Как получается. Если человек приходит и говорит, извините, я вот тут вот ночь не спал и все такое. А вот Дейл Карнеги говорит, это ты плюешь всем просто в лицо и говоришь, Ну, я вот к вам так не готовился, но извините, ну, что есть, то есть, вот, понимаете. Это плевок. Я готовлюсь изо всех сил. Ну, как получается? Как получается? Изо всех сил готовлюсь. Вот. Потому что тогда вина, изо всех сил. Делай все, что можешь.